Здравствуйте, дорогие зрители. Мы, как обычно, по вторникам собрались здесь на передачу «Приключения» под названием «Каббала». Сегодня мы будем читать статью из книги «Шамати», статья номер 5. Статья находится в трудах Бальсулама на странице 518. У кого есть карманная версия «Шамати», там это находится на странице 14. Мы напоминаем зрителям в интернете и на телевидении, что вопросы можно задавать через сайт kab.co.il. Нив сидит за компьютером, он будет озвучивать ваши вопросы, которые будут связаны с темами изучаемого материала. Мы изучаем статьи, которые называются «Шамати». Это очень особенная серия. Никогда не было в Каббале такого, что большой каббалист на том уровне, на котором находился Бальсулам, постигший слияние с Творцом и все, что с ним связано, он объясняет нам, какими путями мы должны идти, какие формы, какие действия. На самом деле, статьи «Шамати» — это очень особенная статья. Нет ничего похожего. На них это буквально инструкция для каждого, в котором пробуждается желание достичь целетворения. И насколько иногда мы погружены в разные другие статьи, в другие занятия, в другую работу, поскольку, когда мы вновь возвращаемся к этим статьям, мы видим, насколько они, просто их нельзя ни на что, ничем заменить. Они дают такой ясный, точный, прямой ответ прямо в сердце, так близко к человеку. Они напрямую обращаются к нему, что нет им замены. И эта статья тоже, статья пятая, страница 518. Статья называется «Лишма — это пробуждение свыше, почему нужно пробуждение снизу?» Лишма. Мы должны прийти к духовной природе. В Каббале это называется «Лишма». Так, это такое короткое название. Вторая природа. Сейчас мы находимся в природе. Это материальная эгоистическая природа, когда каждый из нас хочет себя заполнить, свои эгоистические желания, чем как можно больше наполниться, как можно меньше приложить усилий заплатить. Такова наша природа. Так мы устроены. И сознательно, либо подсознательно, мы всегда производим расчет. Наше тело, которое действует на уровне неживой растительной животной природы, и вся природа, где мы находимся, общая реальность такова. Все действует в соответствии с простой формулой. Как можно больше заработать, как можно меньше приложить и заплатить. Это форма существования нас, в то время как духовность обратна этому. Там все существование не в получении наполнения себя, а именно в нахождении постороннего желания и в наполнении его. И отсюда мы получаем наслаждение, отсюда мы получаем наполнение. Здесь мы чувствуем жизнь. Именно. Можно уподобить это в нашем мире, когда мы любим кого-то. Например, мать, любящая свое дитя, сколько она вкладывает в него, и все для него, но насколько она и наслаждается тем, что дает ему. И ее естественная природная любовь к младенцу дает ей наслаждение от того, что она дает ему все благо. Его желание, которое она наполняет, важнее для нее, чем ее собственное желание, потому что она вся полностью посвящает себя, она существует для того, чтобы он существовал. Если мы придем к такому состоянию, что У нас будут настолько большие желания, настолько большие келим вне нас, чтобы мы смогли наполнять их отношением любви, то как мать, так же и мы сможем наслаждаться. Вдруг я вижу, что внезапно обнаружил, что какой-то человек — это мой сын или мой близкий, или сделал что-то для меня особенное в жизни. И я... во мне просыпается любовь к нему. И понятно, что с этого момента и далее я готов отдавать ему как можно больше, и отсюда я получаю наслаждение. Это своего рода форма получения наслаждения, хотя и уважаемая в нашем мире, но пока что не духовная. Почему? Мы тем самым не выходим из себя, когда мы устанавливаем связь с кем-то, кого мы любим. Мы не выходим из нашей природы. И кроме моего желания, которое должен заполнить, есть еще какое-то тело, какое-то желание, которое я тоже хочу наполнить. Так вместо одного тела будут два, будут даже миллион. Но принцип остается тем же самым. И все это называется «ло лишма». В то время как «ради отдачи» или «лишма» называется то, что я хочу наполнить всем возможным благом, которое в состоянии постичь того, кого я ненавижу. Не люблю, а ненавижу. Это нечто совсем особенное, потому что любить и давать не проблема, это каждый это делает. А вот ненавидеть и отдавать все благо от всего сердца, как будто ты его любишь, за всех сил, это уже проблема. Если мы можем развить такое отношение к другому на фоне ненависти, относиться к нему с любовью, когда мы не зачеркиваем ненависть, тогда этот подход к ближнему, прежде всего, он правдивый. Это не я, он мне чужой, он далек от меня, но я устанавливаю с ним связь, и я все равно начинаю приближать его к себе. Здесь возникает вопрос, зачем и для чего, но если это делаю, это уже вопреки моей природе. Моя природа действует на отторжение, а я, вопреки над природой, действую на приближение. И тогда отношение между нами называется лишма. И тогда именно из этого отношения, от любви, которая строится на ненависти, я начинаю чувствовать другой мир, другую реальность. Потому что ненависть из нашего мира, отторжение другим, она еще будет усиливаться. Но то, что я на фоне всего этого строю любовь, это уже поднимает меня на совершенно иной уровень ощущений. И вообще, совершенно иной аспект мироздания, когда я соединяю две противоположные вещи, я начинаю чувствовать в отношении к ближнему, что я отношусь к нему как к чему-то, что называется Творец. И так я постигаю высшую силу. Тогда она начинает действовать во мне, от меня к нему. Поэтому Творец называется Бо-Ур-Э, приди и узри. Если ты сделаешь так по отношению к ближнему, то ты раскроешь себе силу Творца, силу Высшего. И начнешь понимать, кто управляет природой. Какая сила. И как она это делает. ты начнешь ее осознавать. В силу того, что именно так ты начнешь относиться к ближнему. Вещи непростые. Это такой подход подводит меня к новому восприятию реальности, когда приподнимаюсь над ненавистью на уровень любви, вопреки ненависти, я приподнимаюсь от Малхут, тоже называется, с плоскости нашей плоскости, к Бине. Это называется будущий мир. Я начинаю чувствовать вещи, которые не зависят от меня, потому что ненависть находится внутри, а на ее фоне я развиваю отношения любви. Я начинаю чувствовать, вопреки этому миру, который действует согласно эгоизму, вещи, которые подчиняются другому измерению. Время, движение, место, все существует по-другому. Именно вследствие того, что я нахожусь в двух плоскостях, в двух измерениях одновременно. И, как написано, мир обратный видел я. Действительно так раскрывается человеку. Мы читаем это в разных статьях, и здесь мы тоже читали. Вскрытие, раскрытие Творца, когда человек начинает видеть людей вокруг себя в совершенно обратных и незнакомых формах, которых он не видел раньше. Себя самого и мир. Это очень сильно меняет восприятие реальности, потому что он постигает еще одно дополнительное измерение и начинает по-другому видеть материю. И не нашу материальную материю, а духовную материю. То есть начинает уже фильтровать все, что Творец видит, все, что видит вокруг него и в себе, и вокруг себя, не в контексте получения, а наоборот, насколько я могу заполнить ближнего на фоне того, что я не хочу, и изначально отталкивают, отторгают. И чем больше он поднимается, тем больше возникает различие. Как будто, если наше состояние нулевое, это расширяется в двух направлениях, как в минус, ненависть, это называется авиют, так и, соответственно, к связи с ближним, Это масах и отраженный свет. Получается, что в нем расширяются два этих статуса, и это и определяет уровень его души, тот объем, в котором он ощущает новую реальность. Что еще сказать? Как достигается это? Ведь мы с вами имеем лишь одну природу. Так как же я могу? Я даже не очень вижу, что я ненавижу кого-то, но иногда немножко, и даже не хочу прилагать к этому усилия. Менять себя, приподнимать себя над эгоизмом, к любви. Для чего мне это делать? Где я увижу пользу этого? Здесь возникает множество вопросов. И действительно, на самом деле, процесс непонятен. Непонятен совсем то, что мы проходим. Мы волей-неволей проходим, и придется его пройти. Поэтому об этом он пишет. Для того, чтобы удостоиться свойства лишма, человек не в силах понять, как удостоиться. Нам тяжело понять, как этого достичь, что на фоне ненависти ты простираешь отношение любви, ты не знаешь, и ты не узнаешь, и не понимаешь, и не поймешь, как это происходит. Потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Мы можем сказать, да, я понимаю, но мы не понимаем и не можем понять. Потому что это вопреки нашей природе. Кто начинает работать после нескольких месяцев или недель или месяцев или лет, он приходит в состояние, что поднимает руки и понимает, что нельзя этого достичь. Это не для него. Ведь не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа в Торе, заповедях и вознаграждения обязана быть ради себя. Ведь иначе не сможет сделать ни одного движения. Просто наша природа, электроны, молекулы, органы, мое тело, разум, рука, я не могу причинить себе вред. Я могу подвинуть себя только в том случае, если у меня есть энергия. Даже животная энергия возникает только при наличии выгоды. Если я буду чувствовать себя лучше, я сяду так. А если еще лучше, я сяду так. Я должен получить выгоду, дать себе оправдание, почему я делаю это действие. Иначе, как в соответствии с законом сохранения энергии, как может так, быть так, чтобы я потратил энергию зря? Я же ведь материал, который действует на основе горючего для того, чтобы постичь что-то хорошее. Поэтому мы не можем прийти к состоянию, что мы отдаем. Если я что-то даю, то наверняка в этом есть выгода, которую, может быть, не видно, может быть, даже сам не вижу, мне это приятно. Выгода может быть в разных формах. Но в конечном счете нет в нашем мире человека, который может что-то кому-то дать и не получить какое-то наполнение, какую-то выгоду, пользу. И все, что дает человеку понять, что если он будет, что вся его работа в Торе и заповедях, вознаграждение обязано быть ради себя. Ведь иначе не сможет человек сделать ни одного движения ради себя. Так как мы все же в состоянии сделать какое-то действие, отдать, сделать какое-то действие над нашим эгоизмом, над ненавистью, для того, чтобы почувствовать, что такое духовность. Хотя бы одно действие, как я могу сделать? Мне говорят, ты не в состоянии. Но это лишма — это свет свыше, и только тот, кто придет свыше, он возьмет мою руку и даст моей рукой кому-то что-то, без расчета с моей стороны, тогда это случится. Это свет, который придет и позволит мне это сделать, но сам я по себе не в состоянии. И только тот, кто ощущает это, может понять. Поэтому сказано, вкусите и убедитесь, как прекрасен Творец. Когда мы вкушаем, пробуем, что проходит через нас, и мы начинаем так действовать, прежде мы не понимаем, что это возможно. Невозможно. Согласны или нет? Ты уже тоже, да? Еще несколько месяцев назад спорил. Да, ну, это понятно. Есть много людей в мире, которые дают, что я не отдаю, я не люблю. Там есть девушка, которая думает, что может. Но по лицу не видно, пожалуйста. Добрый вечер. Вопрос, в какое качество этой дачи, вы говорите, наполнить желание других? Если есть кто-то, которого я люблю и хочу ему дать миллион долларов, так что я должна давать ему миллион долларов?
Это потом. Пока что оставьте себе доллары. Нет, но я хочу сказать на самом деле следующее. Не важно, что и почему, и сколько. Качество действия, которое, когда я могу дать нечто, потому что недостает ему. Недостает ему, а не потому, что я наполняю тем самым себя. Какое-то желание, какое-то самоуважение, может быть.
Мы говорим о наполнении в материальном понимании.
Это не важно. Это не имеет значения. Само по себе действие. И кроме того, земное, материальное, духовное, мы точно не знаем. Просто дать кому-то без какого-то саморасчета обратно себе, это не позволяет нам наша природа, как машина, которая не может двинуться без топлива. Мы то же самое. Если я даю что-нибудь, наверняка у меня есть от этого удовлетворение.
Так, то, что вы предлагаете, это можно сделать с помощью силы Творца.
Прекрасно. Вот сейчас верно. Если поступит свет, нечто высшее, высшая сила, высший свет, и даст мне это топливо, тогда я смогу это сделать. От самого себя самостоятельно я не могу это совершить.
Спасибо.
Пожалуйста. Следующий, пожалуйста.
Хорошо, если я сейчас ненавижу. Страшная ненависть.
Мы уже боимся.
Я хочу получить какую-то компенсацию для себя.
Ну зачем? Зачем компенсировать? Ведь в этом вы все испортите нам. Пускай остается ненависть.
Хорошо, пускай остается. Так что, играть?
Вот это мы еще будем учить, как этим заниматься.
Я хочу это сделать, я хочу. Я хочу пойти к своей маме, например, но не в состоянии.
И вы не способны, да?
Потому что я просто тут ненавижу, и все. Да. Что делать? На самом деле, говорю, мне тяжело с этим. Тяжело, очень тяжело ненавидеть мать.
Я не думаю, что здесь... Во-первых, я не думаю, что это нужно решать именно на духовном уровне, а на простом земном материальном уровне, я думаю. Не так ли?
Нет, но это должно быть как-то решено. Это моя психология. Это ненависть во мне. Как взять и отставить ненависть в сторону? Это же эгоизм.
Ну, смотрите... Не в этом случае с мамой, но во многих случаях, когда ко мне подходили мои ученики и рассказывали о подобных вещах, допустим, на работе, когда происходила какая-то проблема, возникала в таких каких-то очень больших, серьезных случаях, тогда я им говорил подумать, считать, что это я им приказываю. Подойдите к своему боссу и скажите: вы знаете, я занимаюсь каббалой, и я это рассказал своему учителю, мой учитель принудил меня прийти к вам и примириться.
Как я могу сделать первый шаг в этом направлении?
Значит, мы все через неделю желаем послушать от вас, как вы сходили к своей маме и примирились с ней. Все будем об этом знать.
Может быть, она смотрит нас сейчас по своему каналу.
Да, возможно. Мы... Не благодаря мне. Не в этом дело. Вы не действуете самостоятельно никогда. Не надо уступать в своем эгоизме. Оставайтесь таковой, каковой есть. Но поскольку вы хотите быть с нами, чтобы мы так как мы действительно... важны в ваших глазах. Просто мы это принуждаем вас сделать. Вы обязаны это сделать. Так что вы как бы очищены от этого. Вы можете сказать: мама, меня принудили. Они мне сказали, что я должна с вами мириться. Не то чтобы я вас любила, но меня попросили. Начните с этого. Так что на следующей неделе ждем новостей. Но, конечно же, все это не на материальном уровне. Я понимаю, что вы хотите тут же исправить земную материальную ненависть, но это дело более глубокое. Мы все носители душ, и мы прошли разбиение. И в нас, внутри нас, духовным образом, внутренним, существует внутренняя ненависть, неприятие, объединение. И именно на фоне, на почве этой ненависти мы достигаем раскрытия Творца, объединения. Это одно и обратное ему. Я нахожусь в ненависти относительно других и могу прийти к связи к другим только при условии того, что Творец будет свидетелем, посредником, предстающим перед нами, объединяющим нас. Да, пожалуйста, там был еще господин. Пожалуйста. Кто передаст микрофон?
Добрый вечер.
Добрый.
Я понял, что обычный человек, если он даже очень сильно постарается дать что-то кому-то, кого ненавидит, вырасти ему любовь, то всегда он сделает это исходя из эгоизма.
Даже пускай не ненавидит, просто я кому-то что-то даю, обязательно должно быть какой-то в этом мой выигрыш.
В тот момент, когда он это осознает, у него и осознает это поведение, единственный путь для него, который даст ему мотивацию, это свет. И вопрос, что вызовет этот свет, приход этого света?
В этом-то все и дело. Каким образом мы привлечем свет, который возникнет и даст нам силу отдачи?
Вопрос.
Хорошо. Тогда нужно читать дальше.
Строчка «Имкен». Следует понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия и выполнять всевозможные советы.
То есть, если все зависит от высшей силы, от высшего света, зачем мне вообще так усердствовать? Я сам ничего не могу сделать. Придет, я это сделаю. Нет, так нет.
Ведь не помогут ему никакие советы, если Творец не даст ему иную природу, называемую желание отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма.
Но эту силу мы можем получить только при условии того, что мы пожелаем отдавать. То есть тут есть одно и обратное ему. Понимаете, это как пес, который крутится, пытается поймать себя за хвост. Я, во-первых, ненавижу ближнего. Во-вторых, обязан желать отдавать ему. Третье, я обязан понять и быть уверенным, удостовериться в том, что я не способен ему отдавать ничего. И четвертое, я обязан раскрыть, что только если высшая сила придет и поможет мне, тогда я смогу это совершить. И потом, после выполнения всех этих четырех уже условий, придет высшая сила ко мне и позволит мне связаться с ближними, тогда в этой связи с ближним я постигаю ту самую высшую силу, которая между нами и в нас, и тем самым я становлюсь слитым с Творцом. То есть я связываюсь с ближним, и Творец находится между нами, наполняющим нас и объединяющим нас. Тут существует несколько действий, которые нам надо пройти. Давайте посмотрим дальше.
Ответ заключается в сказанном мудрецами. Не тебе закончить эту работу, но не волен ты отказаться от нее.
То есть обязан пытаться, стараться все равно прийти к объединению с другими. Поэтому мы создаем группы, устраиваем связи между людьми, действуем в распространении, в различных общественных мероприятиях совместных, для того, чтобы позволить нам объединиться. Хотя мы заранее знаем, что ничего из этого не выйдет.
То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу, что называется молитвой. Потому что молитва называется недостаток, без ощущения которого невозможно наполнение. А когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше, приходит к нему свыше ответ на молитву.
Мы обязаны стараться, стараться и стараться быть в отдаче к остальным, и во время учебы, вне учебы, во все возможных ситуациях мира. С одной стороны, тогда увидеть, что мы не способны, с другой стороны, получать важность этого действия со стороны общества, со стороны верного окружения, с другой стороны, вкладывая уже, чтобы мы ощутили, что нам, что мы вкладываем, ничего не получаем, увидеть, насколько это безрезультатно, всю свою жизнь мы этому отдаем, и ничего не получается. Все эти отчаяния и усилия приведут меня ко взрыву, к крику, к внутреннему, к верному, верной просьбе.
И тогда приходит к нему наполнение свыше, ответ на молитву, то есть он получает желаемое наполнение.
То есть, в чем его желание? То, что я хочу действительно находиться в отдаче к ближнему над той ненавистью, которая во мне проявляется, поэтому называется Ар-Синай, гора Синай. Когда поднимаются над Сина, ненависть. Когда принимают, получают силу отдачи.
Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения недостатка и кли. Наполнение же никогда не зависит от человека, а является подарком Творца.
То есть, в общем, к чему мы должны прийти, это к хиссарону, к недостатку в том, что мы не способны это сделать самостоятельно. Если человек не получает поддержку от группы, от учебы, он не способен, конечно, удержаться на этом пути. Потому что он все время видит, насколько все меньше и меньше шансов у него остается дойти до духовного мира. В отдаче, в намерении отдавать, говорят о любви к ближнему, все вещи, которые изначально отторгаются нами в нашей обычной жизни. А тут он обязан об этом заботиться, в это вкладывать и столько сил и времени. Кому это вообще не достает? Поэтому только общее знание, общее сознание группы держит его, и только из безвыходности, когда необходимо прийти к тому, чтобы подняться над нашей жизнью, таким образом достигает крика. И именно тогда он начинает раскрывать, что те самые чуждые ему, во-первых, он не видит все эти тела, он начинает видеть в них искорки, души. Он начинает раскрывать, что действительно они являются частями его души. Вот так вот. Когда то, что происходит, это когда действительно у нас есть огромное желание, которое сотворил Творец, желание Инцов в бесконечности, и я нахожусь здесь, рядом с этим желанием, не относящимся к нему. И тогда мое отношение к ближнему, это значит, что я приобретаю это огромное бесконечное кли, и в нем также весь этот огромный свет, Ор Эйн Соф, бесконечности. Таким образом, я обнаруживаю свою душу, когда точка в сердце, которая была мне дана изначально, это всего лишь зачаток, с которого я достигаю после объединения со всей своей душой, которая является суммой всех душ ближних мне, всех этих точек сердца, когда этот отрыв, который был произведен, когда я отошел от этого ощущения общей души, было преднамеренно для того, чтобы предоставить мне возможность не находиться внутри, как некая частица заданного материала, которая работает просто по той программе, которая в ней задана, а чтобы я начал относиться к ним как Творец, которые относятся к этому желанию. Когда точно так же, как Творец их наполняет, через меня пройдет весь, все наполнение, весь свет бесконечности, и он, этот весь свет пройдет через меня, и тогда я наполню их. То есть я буду на должности Творца. Да?
Откуда я получу хисарон для отдачи?
Первый хиссарон, первое желание к отдаче, мы получаем свыше. Нам плохо в нашей жизни. У нас не получается многое, нам нехорошо. Не стоит вставать никуда, не хочется никуда идти, тяжело, нет смысла, нет желания. И мы видим, что со дня на день человечество действительно достигает полного отчаяния, опустошения, отсутствия мотивации, нету топлива, чтобы что-то делать. Все это происходит в нас, потому что мы продвигаемся к общему объединению. Потому что мы, с другой стороны, находимся в абсолютно глобальном мире, когда мы должны быть в полной взаимосвязи и гармонии друг с другом. Иная связь становится все более и более опасной, и тогда человек подходит к науке Каббала. Когда он подходит к науке Каббала, он начинает изучать ее по разным причинам. Допустим, как ты хочешь быть умным, знать еще какие-то толкования новые, как крутится мир, для чего я живу, приобрести духовный мир. Я хочу ухватить там за хвост пару ангелов, поохотиться там на них. Это наше здоровое эго, которое представляет нам различные виды пользы от изучения науки Каббала. Стать большим, важным, знающим, узнать нечто новое о строении мира и так далее. Пока мы не начинаем изучать, и из учебы мы начинаем познавать все больше систему. Систему миров, систему нашего мира, как мы устроены. И исходя из этого, мы начинаем понимать, что здесь есть нечто необычное. Когда, если прежде мне нужно было наполнить, я желал наполнить собственные желания, больше знать, больше преуспевать, быть более контролирующим. Теперь же за счет науки Каббала я начинаю постепенно видеть, что я должен раскрыть для себя дополнительные органы ощущений. То есть не так, как в науках нашего мира, я после зрелого возраста достигаю момента, когда я всего лишь наполнен знаниями. Но я сам по себе, мои органы чувств уже развиты. Здесь же я нахожусь на этапе нового развития. Все равно, как ребенок, который заново рождается, начинает заново развиваться. И это развитие, оно производится за счет тех же самых правил, формул, по которым развиваются наши дети, о которых мы тоже в точности не знаем. Как это работает? Ты не будешь знать, как это работает. Он не зря тебе здесь пишется, говорит тебе, Баальсулам, это высшее свечение, и только тот, кто вкусит, сможет понять и ощутить, об этом сказано. Вкусите, увидите, что добрый творец. Так же, как в нашем мире. Ты знаешь какой-то вкус в чем-то, с чего-то никогда не пробовал? Нет, пока не попробуешь, не узнаешь. В тебе возникает решимот и так далее. То есть мы находимся в состоянии, когда это работает только за счет света. Поэтому вся наша учеба, допустим, сейчас мы с вами тут сидим. Вы сидите, слушаете все, что я вам рассказываю, болтаю. И неважно, между нами говоря, что я вообще вам рассказываю, пока что свет воздействует. Пока что выстраиваются новые органы ощущений, которые от разу к разу создают состояние, когда вы начинаете понимать, мы начинаем понимать все больше, чего не понимали раньше. Это совершенно иная суть. Это не то, что я узнал новую формулу, потому что я там услышал ее от учителя. Нет. здесь ты развиваешь в себе чувства, как ребенок, который развивает в себе чувства. Он ведь рождается как животное и растет, пока не вырастет в качестве человека. Он просто впитывает, это у него взаимосвязывается все, все впечатления выстраиваются, система, за счет которой он представляет себе, воспринимает мир. Мы точно так же впитываем, точности не знаем что, и вдруг тот мир становится прозрачным, и мы начинаем видеть за ним дополнительные его слои. Духовный мир. И точно так же я вижу это в абсолютной параллели с детским развитием. Потому что если ты оставишь ребенка где-то в лесу, то ты получишь, в конце концов, животное. Но учеба его такова, что он не знает как и почему, потому что он воспринимает от тебя, и все знания в нем накапливаются и становятся системой. И благодаря этой системе он больше знает мир, он выстраивает. Внутри выстраивается в нем определенная программа, когда он начинает познавать мир. До этого он ничего не знал. То же самое в духовном происходит. Поэтому сказано: «Вкусите и увидите, что добр Творец». Подождите, свет на вас повоздействует, и тогда, исходя, благодаря воздействию света, точно так же, как с ребенком. Кстати говоря, это абсолютно тот же самый свет. В нашем мире тот же самый свет работает. Два мира имеют свету, два уровня познания. Два уровня постижения, но по сути правила это везде одинаковые. Поэтому мы должны всего лишь раскрыть себя под развитие света, подставить себя под его влияние, тогда постепенно это то, что нам раскроется. Новый мир. И ты можешь задать вопрос, откуда это произойдет, откуда это придет, поскольку мы изучаем Писание каббалистов. Поэтому тем, что ты пробуждаешь свое желание снизу, и Тарута Делитата, как сказано, нижнее пробуждение, ты тем самым пробуждаешь и Тарута Делейла, желание пробуждения высшее. То есть каббалисты, когда они пишут тебе свои статьи, и ты их читаешь, ты активизируешь связь, существующую между тобой и духовным миром, между тобой и тем самым источником, откуда возникнет свет. В этом все таинство или там чудодейственное средство, о котором говорится. Да, как ты читаешь, и не в твоей свободе избавиться от этого, потому что ты должен достичь хиссарон. Хиссарон возникнет тоже за счет света. То есть каждый раз, когда мы продвигаемся, однажды хиссарон больше, однажды понимание больше, желание больше, однажды будет, что я вдруг опять ничего не понимаю, падаю, и это все приведет меня в результате к тому, что у меня нет истинного хиссарона, пока я не попрошу, и тогда мне свет даст возможность по-настоящему попросить и даст мне возможность по-настоящему отдавать. И тогда я из действия подобного ему начинаю познавать его. Это значит, что внутри народа моего сижу я, Творец. Я в своем отношении к окружению, несмотря на ненависть. Когда я тем самым не отменяется мое я. Тем, что я делаю подобное действие, я начинаю действовать, как он, и принимаю тот же статус, те же масштабы, те же качества, как Творец. Таким образом, получается, что Исраэль, Урайта Кучебриху, Свет и Тора Исраэль, Исраэль точка, в сердце, Шаркель, Урайта, Свет, тот самый Свет, который меня все время исправлял, окружающий Свет, который позволял мне постоянно продвигаться, и тогда я связался с остальными желаниями, и тогда Творец облачается в меня. Исраэль Урайта Кучебриху, Исраэль Свет Торы и Творец едины, замыкается круг. Да, Ниф, пожалуйста.
По поводу того, что вы сказали раньше, когда мы преодолеваем ненависть и приходим к любви, вы имеете в виду только в духовном, не в материальном? Это значит, что я приподнимаюсь над собой тогда, когда я нахожусь напротив человека в материальном мире, которого ненавижу. Я хочу выработать к нему подход, приподняться над собой.
Вы спрашиваете о реализации. Реализация возможна только между людьми, которые решили между собой достичь равута, поручительства, когда они приходят для того, чтобы дать поддержку друг другу, для того, чтобы прийти к подобию Творцу, для того, чтобы почувствовать, они чувствуют уже себя, что находятся в том, в одном и том же поле, где работают силы отдачи, для того, чтобы почувствовать себя в состоянии подобного
Творца. Но здесь нет ненависти, не чувствую.
Когда начинают по-настоящему подходить к отдаче, раскрывают также и ненависть, раскрывают ненависть относительно отдачи. Это то, что мы... Где у нас есть это в Зоаре написано? То, что хотят
убить друг друга.
Да, да, да. Мы, может быть, найдем этот отрывочек, может быть, Зоар, Нив найдет. Обладатели Зоара, ученики Раби Шимона, которые написали нам книгу Зоар, которая повествует нам о всех ступенях до окончательного исправления. О чем они нам рассказывают? Что приходят товарищи, садятся для того, чтобы учиться, и тогда в начале урока они раскрывают только лишь ненависть между собой. Да-да, ненависть. И это часть того состояния, которое мы должны осознать. Написано, создал злое начало, создал приправу, исправляющую его. Если я не раскрою злое начало, мне нечего будет исправлять. Мне ни на что будет привлечь исправление, и не в чем будет почувствовать духовное.
Я раскрываю его только снаружи.
Я должен прежде всего... Вот таким образом. Я... Вы видите здесь? Не очень, да? Новая страница. Мы не творец, мы творение. Так ведь? Что такое творение? Творение должно быть мной, я. И это мое «я» должно оставаться постоянным, существующим. Не может быть такого, что... его не существует. Не может быть такого, что оно исчезнет. Об этом договорились. Хорошо. Второе. Это должно быть состояние, которое я постигаю, должно быть подобным Творцу. Подобным Творцу. Не то, чтобы я был им. Я не хочу отменяться, я не хочу исчезать никуда. Я хочу оставаться с самим собой и подобным ему. То есть тут должно... оставаться два уровня. Два уровня. На этом уровне, там, где я, это я, существует ненависть. На том уровне, где я как творец, существует любовь. И оба этих уровня должны оставаться, существовать. Если исчезнет ненависть, то исчезнет я. Поскольку сила любви — это творец, сила ненависти — это я, тот, который был прежде. Я испорченный. Написано, создал я злое начало, раскрываю ненависть и создал приправу, поскольку свет, возвращающий к источнику, подходит ко мне этот свет, окружающий поднимает меня на уровень любви. И разрыв, интервал между этими ступенями, тут есть у нас много-много-много ступеней и в ненависти, и в любви, как видите. И чем больше я удаляюсь, и увеличиваю тем самым интервал к любви, и опять подтягиваюсь к любви, опять отдаляюсь, самый больший интервал назовется Гумар Атикун. Окончательное исправление, когда вся ненависть, которая раскрылась во мне на всех пяти мирах, пяти этапах, я в ней же достиг максимальной любви, абсолютной, то, что сказано, Вахалута. Абсолютно любовь.
Пример, который вы привели, когда вы посоветовали вашему ученику сказать, что я изучаю каббалу, это же материальный пример.
Да, да, это, конечно, это был простой пример материальный. Разумеется, я же дал ему решение, как устроить ему, да. Когда он поссорился у себя на работе с боссом, я ему сказал, ты хочешь прийти, чтобы тебе не было неприятно, приди и скажи, тебе Рав приказал мириться. Тогда ты можешь сказать, я бы не мирился, но мне Рав сказал. Наоборот, ты показываешь, как ты прислушиваешься к кому-то важному. И тогда у него там все получится. Ну, конечно же, тут мы говорим о высшем свете, который действует. Так что мы поднимаем себя таким образом на уровне нефеш рох нешама хая и хида на ранхай. Пять уровней души.
Я понимаю, что ненависть проявляется постоянно между товарищами, и нужно произвести работу и прийти к любви. То есть нужно всегда быть с ненавистью и в любви. Есть ли какая-то закономерность, когда что проявляется?
Ненависть мы называем авиют. Ощущение нашего ови, толщи, буквально. И любовь мы называем закут. Тонкость, закут, очищение, тонкость. Авиют — это само кли, закут, тонкость — это массах, экран, буквально. Таким образом действует любое духовное кли, в котором есть авиют и массах.
На протяжении всего пути.
На протяжении всего пути. Не дай Бог, чтобы это исчезло, тогда бы потерял свою возможность, свои способности, свое место для получения, сосуд. Это то, что не понимает человечество. Все социалисты, коммунисты, кто бы там ни были, там революционеры, кибуцники, кто угодно, все только в этом и ошибаются именно. Что хотят стереть, аннулировать ненависть, не понимают, что природу нельзя аннулировать, а только на ней, используя ее, используя ненависть, ты выстраиваешь любовь, и ты знаешь, осознаешь, понимаешь и соблюдаешь эту ненависть внутри. Если она не останется там, ой-ой-ой, твоя же любовь обратит тебя в обратную ненависть. Знаешь, слишком любят, и потом это так как взорвется. Что если другая сторона не отвечает, другая сторона, ну, об этом мы еще поговорим. Нам об этом мы поговорим. На самом деле, нам не нужна вообще другая сторона. Я не забочусь о том, эти души, с которыми я хочу объединиться, чтобы они обязательно отвечали мне на это. Они мне не нужны как партнеры. Совершенно нет. Я прихожу в группу. Я всего лишь развиваю свое отношение к ним и не требую от них, чтобы они относились и ко мне таким же образом. Во-первых, это отношение внутреннее. Его никто не может проверить, его никто не может измерить. Во-вторых, что это мне даст? Если я что буду требовать от них чего-то принудительно? Нет, мы должны прийти к какому-то договору скорее о поручительстве, о взаимности. Да, это верно. Все-таки мне важно мнение общества, поскольку оно меня подкрепляет и позволяет продвинуться. Но не то, чтобы я насильно их принуждал к этому. По правде говоря, я в своем духовном продвижении не нуждаюсь в том, чтобы они мне явно отвечали в своем исправленном желании, которого я требую от себя. Достаточно того, чтобы они немного, капельку, понимали, что мы занимаемся объединением между нами. Этого достаточно. У нас есть прекрасный пример великого каббалиста Раби Йоси бен Кисма, великий мудрец, который жил со своими учениками, это было 2500 лет назад, допустим. Он не мог оставить своих учеников, несмотря на то, что они были очень малы, на самом деле, по своему постижению, поскольку только лишь вместе с ними он достигал отдачи, мог использовать силу отдачи. То есть мы обязаны находиться в группе, группе единомышленников, но вместе с этим каждый настолько, насколько он способен, принимает свое участие. Все. Пожалуйста. Микрофон передайте там. Руку поднимите, иначе мы не будем знать кому.
Хочу задать вам вопрос, который всегда я задавал себе. Я в течение многих лет, мне удавалось обращать своих ненавистников в людей ко мне доброжелательных, без всякой помощи высшей силы. Так это или нет?
То, что вы... Вы их ненавидели или они вас?
Я их ненавидел как следствие того, что они плохо относились ко мне.
Нет, с самого начала.
Это началось с их стороны.
С их стороны была ненависть к вам, да? Значит, то, что вы хотели? Вы хотели преобразить эту их ненависть в доброе отношение к вам.
Я хотел быть другим.
Что значит, вы хотели быть другим?
Чтобы я на том поле, где он на меня рассчитывал удара,
вы хотели исправить его таким образом, что вы покажете ему пример. Пример того, что можно иначе, да. То есть у вас была эгоистическая цель, доказать, даже еще двойная эгоистичная цель, потому что вы хотели показать, доказать ему, как, по сути, вы принуждаете его силой,
да,
доброго примера стать добрым. Хорошо, замечательно. Но мы тут говорим об исправлении. Так что это не исправление. Поэтому-то мы в нашем мире видим, что все подобные наши попытки не достигают добра. Наоборот, после этого возникает всплески, войны и так далее. Если злое начало находится в самом корне нашего отношения, как бы мы ни пытались исправить, мы ничего не достигнем. Но давайте все-таки чуточку продвинемся. Тут большой вопрос по поводу разницы в работе между мужчинами и женщинами. Но я смотрю, оживились. Поскольку у мужчин доброе отношение друг между другом, возможно, что это может быть между женщинами, это не совсем естественно. Тут понятие природы. Какой процесс тогда? Это очень сложно, но мы об этом поговорим. Да. То есть отсюда вы только поймите, откуда у мужчин есть обязанность работать в группе, а у женщин нет. Потому что у мужчин есть возможность объединяться, чувствовать эту ненависть, и надо этой ненавистью стараться создать мост от любви, стараться, может быть, не достичь, но стараться. То, что нетипично, на самом деле, женщинам. Нет никакой способности на это. Пожалуйста, дальше.
Продолжаем или перейдем?
Секундочку, дайте, мы решим.
Есть там пример, Равина, из Добнеш такое, Алишма.
Нет, стоит продолжить.
Но молитва должна быть совершенной, то есть из глубины сердца. Когда человек совершенно уверен в том, что нет в мире никого, кто мог бы помочь ему, кроме самого Творца.
То есть мы должны достичь то, чего, что называется, и устали от работы своей. То есть когда не следует забывать ни о первом, ни о втором, мы говорили, ненависть и любовь, и мы и увидим, что мы не способны. И только тогда мы можем потребовать помощи свыше. Без нашего требования не будет помощи.
Но как узнать человеку, что никто в мире не сможет ему помочь, кроме самого Творца? Это знание человек может получить только, если приложил все возможные усилия, на какие способен, и убедился, что не поможет ему.
Как будто это очень трудно, но это неверно. Это очень трудно, если человек старается в одиночку. Если же он старается сделать это в группе, это совершенно не трудно. Это просто с легкостью можно это выполнить. Просто с легкостью. Тут огромная разница, если он с группой, с поддержкой, вся эта накапливаемая сила, потому что тогда мы все равно действуем в общем кли. И это очень важно. В то время как в одиночку, десятки лет, попыток, без шансов на успех.
Поэтому человек обязан выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. Только тогда он станет способен на молитву о помощи из самой глубины сердца, и тогда Творец услышит его молитву.
Хорошо. Еще ваш вопрос, пожалуйста.
Есть много вопросов. Вопрос именно по теме. Расхен, 9 лет, из Петахтиквы, спрашивает, как я могу действительно испытать на себе, если я знаю, что не зависит от меня.
От человека зависит достижение крика, что он этого хочет. Как он, 9-летний, чего-то просит иногда у мамы. Точно так же он должен просить максимально этого. Достаточно так, когда это будет необходимо. Хочу, я сказано. Просто хочу, когда я не способен, но очень хочу. Два фактора должно быть. То, что он знает свою природу, то, что он полностью в намерении получать ради получения. И чтобы он чувствовал, что значит любить ближнего, ведь он должен почувствовать, что это только бы не это. И не зная, как это связать воедино, чтобы все-таки одно руководило другим, не способен, и тогда он требует. Почему же он требует? Тут есть все-таки внутри эгоистический подход. Он это рассказывает позже в статье. Он говорит нам и так, и иначе человек работает в этом мире. Ты не существуешь в каком-то отпуске. Ты все равно в довольно тяжелом мире, когда ты выполняешь различные действия, за которые ты не получаешь на самом деле никакого вознаграждения. Пока не умрешь. В то время как, если ты достигаешь наименьшего света, возвращающего к источнику, и вкушаешь первый вкус Творца, все, ты ощущаешь духовный мир. Ты тут же начинаешь чувствовать любовь над ненавистью, ты в этой же мере начинаешь подобляться Творцу. Ты получил вечное ощущение. Вечное ощущение — это вечная жизнь. Об этом говорит нам Бааль Сулам, что нам необходимо. Здесь написано, да? Ну-ка, почитай.
Когда человек дает себе истинный расчет,
когда он спрашивает себя, для чего ему нужно так работать, ну, Каббала ведь ему не обещает какую-то легкую жизнь. Тебе придется трудно довольно-таки работать, пока не закричишь и не потребуешь духовного.
Тогда он увидит, что не так тяжело подчинить себя Творцу. По двум причинам. Первое. В любом случае, желает он того или нет, обязан прилагать усилия в этом мире. А что остается ему в конце от всех этих усилий? Второе, тогда как работающий на отдачу получит огромное наслаждение даже во время работы.
И тогда, опять-таки, нужно понять, что мы тогда достигнем не потери нашего парцуфа. Мы, как мы изучаем, всегда существуем в парцуфах. В 10 сферот, от кетер до мальхут. Это наше существование, поэтому мы находимся здесь в нашем существовании. От 10 сферот, от кетер до мальхут, и здесь наша жизнь. Это наименьший свет, называется киста де хаюта, наименьший свет. Есть много названий этому. Если мы, существуя в этих 10 сферот, не добавим 10 сферот духовных над Махсомом, тогда мы умираем, вновь возвращаемся, даже не чувствуем, что переходим из состояния в состояние. Парцуф очищается, к нам поступают новые решимот, в то время как в земном мы умираем, а в духовном нет ничего исчезающего. Когда даже первые 10 своих сферот, постигнув их, я все, я здесь, на нашем мире, на уровне нашего мира, неважно, что бы ни произошло, я уже нахожусь в восприятии духовного мира, и тогда уже я нахожусь в этом. Это то, что он говорит, что если человек работает лишма, он получает наслаждение во время работы тоже, то есть навечно. Как и вся природа действует, кроме нашего желания, нашего состояния, поскольку наше состояние, оно полностью настроено на впитывание, на поглощение. Поэтому наслаждение отменяет желание, пока мы не умрем. Когда наслаждение входит в нас, в желание, оно ведь нейтрализует желание, удовольствие. Потому что это плюс, это минус, и так это все аннулируется всегда. Всегда достигнув какого-то удовольствия, уловив его, поглотив его, тут же оно исчезает, мы его не чувствуем. В то время как в духовном это остается, поскольку это входит в меня, проходит через меня и проходит дальше ко всем остальным душам, остальные души. А это я, поэтому здесь есть бесконечное течение, поток.
Поэтому говорю, что это тяжело, да, правильно, но у тебя есть вечная выгода, в то время как все остальные занятия, которые ты, которыми ты занимаешься в этом мире, от них у тебя ничего не остается. По поводу женщин, это вызвало очень много вопросов. От Натани до Эйлата нас спрашивает из группы Арвы Эйлата. Мы еще статью не закончили. Но правильно, женщины уже, те, которые занимаются, они не настаивают на этих вопросах. Почему? Объясните мне. Ну все ж таки, что? Почему вы такие спокойные? У женщины есть уважение на своем месте. Да, у женщины есть уважение. Это успокаивает. Это правильный подход. Что он пишет? Все равно ты ничего не поймешь, то, что происходит. Ты должен прилагать усилия там, где ты можешь. Придет высший свет, исправит тебя, и тогда узрите и почувствуйте, как прекрасен Творец. Но если мы все-таки постараемся дать ответ, если такие женщины настойчивые. Мужчина хочет ответить? Дайте ему спросить. Ты новенький? Нет. Я хотел спросить, что такое ненависть. Потому что есть разные виды ненависти, если я... Ненависть — это значит, я не в состоянии почувствовать твой хисарон так, чтобы я его был обязан наполнить. Почему я должен заботиться о тебе? Не просто так я ненавижу тебя. Нет. То есть ненависть возникает от того, что мы были когда-то как одна душа, которая называется Адам Ришон. И тогда мы были связаны все вместе, тысячу и одной связью, в одной системе, как организм. Каждый связан со всеми. В духовном это просто чудо, то, что мы раскрываем. И возникло в той же мере разлом, раскол между всеми на всех плоскостях. Как когда-то я наполнял всех своим обслуживанием, и так каждый относительно других, и поэтому эта система была вечная и совершенная. Сейчас мне не хочется сделать даже ни в каком виде. И когда я начинаю раскрывать, что я не хочу этого, это называется ненависть. Не просто так я отталкиваю кого-то, но относительно этой обязанности, связи, которая была между нами, это называется раскрытие разбиения, раскрытие греха, раскрытие разбиения килим. Это называется создал злое начало. Только там я начинаю раскрывать злое начало. Но я этого не чувствую. Сейчас нет. Поэтому говорят авторы Зоара, 10 учеников Раби Шимона, которые писали книгу Зоар, они говорили, мы приходим учить книгу Зоар, мы соединяемся, мы пишем книгу Зоар, они написали для нас, и мы начинаем нашу встречу с того, что мы раскрываем ненависть. Это первый уровень ненависти? Да. Поэтому написано, создал злое начало, нужно раскрыть творение. Человек в нашей жизни не раскрывает этого. Это очень далеко. И тогда создал Тору как приправу. И тогда ты нуждаешься в свете, который исправляет тебя. Ты раскрываешь ненависть. Это первое. Ненависть. А второе. Ты раскрываешь Тору как приправу. Тора как приправа. Тора. И тогда свет, когда приходит, возвращающий к добру, окружающий свет, он поднимает тебя на уровень любви. И до полного исправления, когда ты исправляешь, чем больше ты исправляешь любовь, тем больше раскрывается внутри ненависть вместе с любовью. Это называется каждый, имеющий большее зло начало и имеет каждый больше из товарищей имеет большее злое начало. И в нашем мире, по природе вещей, никто этого не может понять, как можно пойти к объединению между людьми, потому что это можно сделать только с помощью высшего света. Нет любви в нашем мире, чтобы я почувствовал хисорон ближнего как свой. Это невозможно. Мы не устроены так. Поэтому свет дает мне связь, он меня оттачивает, он возвращает меня к той связи, которая была раньше в этой системе, когда мы все были связаны друг с другом. И когда он возвращает меня к этой связи, то тогда я уже начинаю раскрывать любовь, взаимность. Любовь называется очень просто. Начинаю чувствовать как свою систему. Те души — это часть моего тела. Все это мое тело. Все это мои души. Получается, что я, как Адам Аришон, и каждый из нас из своей точки, как Адам Аришон, относительно Творца. Когда я соединяюсь с другими людьми, когда я соединюсь, пока что не соединен. Когда я соединюсь внутри этой окружности, чем больше душ присоединяется ко мне, тем больше моя душа развивается, и мой уровень увеличивается. Нет, это не имеет отношения к тому, какое количество людей соединяется. Но чем больше людей соединятся, тем легче тебе будет сделать свое исправление. Поэтому мы распространяем науку Каббала. Конечно, все мы придем к полному исправлению. Здесь некуда убегать. Так или иначе, мы достигнем этого. Но чем больше людей находятся на том же пути, то каждому будет легче, он получает от других хисарон. потребность, воодушевление. Раскрытие ненависти он получает не от каждого, нет. Раскрытие ненависти — это очень непростая вещь. Ты раскрываешь ненависть, когда ты раскрываешь разбиение килим, которое было в духовном кли, в духовном мире. Ты приходишь к состоянию, к тому месту, где было разбиение. Это уже часть духовного процесса. Как у Адама Ришона, мы читаем это в Торе, ты уже включаешься в весь процесс, во всю эту историю. Да. Вы говорите на этом уроке о любви, а на уроке в День независимости вы говорили о какой-то внутренней зависимости, о свободе. Нет ли здесь противоречия? В День независимости на лекции вы говорили о внутренней независимости. Независимость — это как мы приподнимаемся над эгоизмом. Это лишь половина пути. Наша работа — это подъем по двум уровням. Независимость — это еще не конец пути. У нас есть злое начало, и мы не сможем соединиться друг с другом и построить из нас, из себя, народ, государство. Каббалисты говорят, это можно сделать только с помощью двух действий. Одно действие — то, что мы поднимаемся на уровень бины, мы на уровне малхут. Когда мы переходим на уровень бины, бина — это хафец хесед. Когда я поднимаюсь на уровень бины, я начинаю быть. Прежде всего, ничто не исчезает. В духовном есть закон. Нет исчезновения в духовном. Ничего. Ненависть, любовь, плохие, хорошие вещи. Неважно. Преступления, заповеди, грехи. Что бы ты ни делал, все остается. И всему есть свое место, и оно остается навечно. Затем в полном исправлении все соединяется воедино, и тогда мы получаем эту большую силу кумартику на полное исправление. Если я над своим злым началом могу приподняться на уровень бины, это значит, что я не нахожусь под его воздействием, злого начала. Значит, я независимый. Это значит быть свободным народом в нашей земле. Земля от слова «рацион» — желание. Когда я свободен от своего желания, тогда я смогу с ним делать все, что я хочу. Это и есть независимость. И, конечно, мы можем прийти к этому только с помощью света, возвращающего к источнику. Пока что это не строительство, построение народа. Это пока что приподнятие над желанием. А следующий этап, когда мы из бины приходим уже к тому, чтобы стать кетером. Здесь любовь. Здесь возьми ближнего как себя, здесь народ. Построение народа. Все эти вещи можно сделать только, если высший свет влияет на нас. Надеюсь, что мы объясним это всем, и нам это сейчас предстоит, и это можно сделать. Вопрос, связан ли это с Лаг Баомером, который, праздником Лаг Баомер, который приближается. Сейчас ближайший исход субботы, выпадает нам всем возможность, зрителям и присутствующим в студии, в вечером ближайшую субботу в 9:30 мы начинаем очень особенное мероприятие, которое будет проходить во всех филиалах Бет Кабалям в Израиле, и мы будем учить Зоар. Принято в каббалиста, будем учить Зоар в течение ночи, в Лаг Баомер весь вечер. Это начнется в 9:30 вечера, затем будет объяснение в 10:15 начнется совместное изучение Зора, затем будут песни и культурная программа. Все это закончится ночью. Все приглашаются, и женщины, все приглашаются сюда, в Бейт-Лабраам и в другие филиалы в Израиле. Если кто-то по какой-то причине не может, пусть смотрит по телевизору. Это прекрасная возможность также пригласить товарищей на такое общее израильское событие. И вопрос к Раву, что особенно в Лагбаумер? Мы уже говорили об этом много. Мы будем говорить там и в Лагбаумер. Лагбаумер символизирует нам исправление наше, когда высший свет, который светит нам из Песаха, когда он приходит к нам, он проходит через Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод и Малхут, и это уже мы, через эти сферот. Каждая сфера также состоит из семи. Семь недель, семь дней, в 50-й день после 49 дней у нас есть праздник Шавуот. Если мы начинаем считать, как этот свет приходит, что нам нужно для того, чтобы быть уверенными в том, что мы исправляем себя? Свет, приходящий к нам, приходит из уровня Бины, через систему, которая называется Зарампин. И здесь Малхут, которая получает от него, например, я. Как я знаю, что я получаю? Что я наверняка получу этот свет. Семь, 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 семь и семь. 49. Я, 50-й, наверняка получу. Но как я могу узнать, когда... Могу ли я до того знать, что свет достиг меня? Если я исправил себя в Хеседе, в Гура и в Тиферет, и в Нецах, Хесед, Гура, Тиферет, мы изучаем это как Кетер, Хохма, Бина. Это высшая сферот, я должен исправить их. Нецах — это свойство Зарампина во мне. А Год — это Малхут во мне. Есод — это общая совокупность всех моих свойств. Если приходит свет в Малхут, то наверняка из Малхут и дальше это достигнет меня. Где Год есть внутри Год, который также состоит из семи частей, где там находится точка, как если ты должна прийти ко мне по почте, то наверняка из какого-то места, я говорю, все, это уже ушло, это уже прошло всякие инстанции и достигнет меня. Так Год, Год, это Малхут, Год. Если сюда приходит свет, то наверняка, если он достиг Год, Год, внутри Год, сфера Год, тогда он уже наверняка достигнет меня. Если я начинаю считать раз, два, три, четыре, сколько? Семь и четыре. 28. И еще пять. Сколько? 33. Лаг. Лаг в Омере, Лаг Баумер. Поэтому, когда мы достигаем 33-го дня от Песаха, то мы наверняка достигнем света, который спускается к человеку, который сделал исправление, и тогда этот свет называется Тора, возвращающий к источнику. О нем мы говорили. И тогда он дает человеку свет любви, что такое Тора, возлюби ближнего, как себя. Большое правило в Торе. И тогда мы получаем его. И чувствуем вечность и совершенство, который находится в этом свете. Может быть, мы увидим, посмотрим небольшой рекламный клип. Информацию. Вечером в Лагбаумер мы зажигаем огонь любви. Праздничное собрание во всех центрах Бет-Кабала-Ам на ночь изучения Зори в прямом эфире. Начинаем с программы встреча друзей. Продолжаем уроком Зоара и завершаем объединением и песнями. На исходе субботы в Лаг Баомер, начиная с 9:30 вечера до объединения. Приглашаются, у нас есть также филиалы Бет Кабалам по всей стране, по всему Израилю, от Эйлата до Кфара Насив на Цафоне, на севере. Можно туда приходить, мы все будем учить то, что говорит нам Зоар. Лаг Баомер, праздник света, это день кончины Раби Шимона, кончина праздника, это праздничный день. Мы не плачем, как принято в этом мире. Это как очищение парцуфа духовного. Это подъем на новый уровень. Человек, который завершил свою функцию и дал нам весь свет. И благодаря его заслуге, благодаря ему, мы сейчас делаем исправление в нашей жизни, в нашей тьме. Это дает нам надежду и возможность действительно достичь вечности в творении. И поэтому этот день, также и мы видим, почему Раби Шимон скончался на Лаг Баомер, потому что он достиг того, что он привлек весь этот свет до 33-го дня. Это сверху вниз. Должно было так произойти. Дальше света уже приходит и облачается в Келим. Поэтому у нас есть что праздновать. И мы или на каналах, как обычно, наш канал 66-й, или через интернет, вы приглашаетесь быть с нами. Что, почему это важно? Важно, потому что много людей, много желаний, много людей хотят то же самое, одно и то же, связаны с системой, которая называется Зоар. Это система связи между нами, и тогда каждый начинает получать потребность и большой толчок по движению. И эти вещи написаны об этом в науке Каббала много. Они очень эффективны. Поэтому рекомендуется. Есть цитата из книги Лерот Тов, которая говорит так. Таким образом, весь Израиль устанавливает изучение Зоара вместе, маленький и большой, и им нужно создать книги для изучения такого Зоара. Таким образом, искры избавления будут между нами. Это было предвидение великих каббалистов, когда все будут учить Зоар в одну ночь. Ну, парень. Есть что-то меня очень интересующее. Человек, который достигает духовного постижения и завершает жизнь, но он не завершил свое исправление. Когда он вновь возвращается сюда, ему известно о своем прошлом уровне. В течение короткого времени. Мы видим это из писаний каббалистов. Ари пишет о своих кругооборотах, Хайма Виталя. Очень интересно почитать в Шара Гильгулим. Во второй половине Шара Гильгулим у нас есть на сайте, вы можете зайти и почитать. Интересно послушать, как они пишут. Но на самом деле уже тенденция и отношения и жребий человека, который достиг первого контакта со светом, абсолютно другое. У него уже есть функция. Он уже должен быть в функции в мире. Это уже что-то другое. Он знает, откуда он пришел, почему. Он знает, как именно относиться к миру. Давай первый раз это сделаем, и будет легче. Итак, спасибо всем. Почему мы не поем в конце? Нужно спеть.